Эмиль Ажар. Страхи царя Соломона. Перевод с французского Лилианны Лунгиной. Читает Олег Дорман. Посвящение Анне. 1. Он сел в мое такси на бульваре Осман. Очень старый господин с красивыми седыми усами и седой бородой, которую, впрочем, он потом, когда мы познакомились ближе, сбрил. Его парикмахер сказал, что борода его старит. А так как несколько месяцев назад ему уже стукнуло 84 года, то старше он выглядит или нет, уже не имело значения. Но в день нашей первой встречи у него еще были большие усы и коротенькая бородка, которую называют «эспаньолкой», потому что именно в Испании начали носить такие бороды. Я сразу заметил, что вид у него весьма почтенный, а красивые черты его волевого лица время не исказило. И все же лучшим в нем были глаза, темные, вернее, черный, причем их чернота поражала интенсивностью. Казалось, она выплескивалась из глазниц, бросая тень вокруг. Даже сидя, он держался на редкость прямо, и меня удивила суровость, с какой он смотрел в окно. Пока мы ехали, он был исполнен решимости и неумолим, словно не боялся ничего и никого, и уже не раз успел разбить врага в пух и прах, хотя мы добрались всего лишь до бульвара Пуассаньер. Я еще никогда не возил столь изысканно одетого пассажира его возраста. Я часто замечал, что большинство стариков, доживающих свой век, даже те, о ком явно хорошо заботятся, обычно носят вещи, которые служат уже не первый год. Когда жить остается недолго, новый гардероб себе не заказывают. Это непрактично. Но вот месье Соломон... Впрочем, тогда я, конечно, еще не знал, что его так зовут. Был одет во все новое с головы до ног, и в этом чувствовался вызов и вместе с тем выражение доверия к будущему. Костюм в мелкую клетку — дополняла синяя бабочка в горошек, в петлице красовалась розовая гвоздика, на голове серая шляпа с жесткими полями. На коленях у него лежали кожаные перчатки кремового цвета и трость с серебряным набалдашником в форме лошадиной головы. Все в нем дышало элегантностью, причем самой современной, и сразу становилось ясно, что этот человек не дастся смерти просто так. За здорово живешь. Меня также удивил его голос, который рычал даже тогда, когда он диктовал мне адрес — улица Сантье, хотя причин рычать как будто не было. Может быть, он был чем-то разгневан и ехал туда, куда ехал, скрипя сердце. Потом я поискал в словаре объяснение слова, которое наиболее точно передавало звук его голоса во время нашей первой исторической встречи, и то впечатление, которое он произвел на меня, когда, забираясь в мое такси головой вперед, прорычал «Улица Сантье», и я запомнил определение. Рычать? Производить глухой и угрожающий звук под влиянием возмущения или гнева. Но тогда я еще не знал, что относительно душевного состояния месье Соломона есть еще более точное определение. Потом я посмотрел слово «рык» по другим словарям и нашел «гнев», «бурное негодование по отношению к обидчику». Старость сковала его движения, болели почки, колени, и вообще все суставы мешали нагнуться, когда он садился в такси. Его страшный враг, возраст, как всегда, преследовал его по пятам, и месье Соломон был полон негодования по отношению к этому обидчику. Когда месье Соломон сел ко мне в такси, и мы тронулись с места, получилось совпадение. У меня оказалось включенным радио, и странным образом первым, что мы услышали, было сообщение в последних известиях о том, что море возле берега Британии залито мазутом, в результате чего погибло 25 тысяч водоплавающих птиц. Я, как всегда, стал громко выражать свое возмущение, и месье Соломон поддержал меня своим красивым рыкающим голосом. «Это просто позор», — сказал он, и я увидел в зеркальце заднего обзора, что он вздохнул. «Жить в этом мире с каждым днем становится все труднее». И он рассказал мне, что всю свою жизнь занимался изготовлением и продажей готовой одежды, главным образом брюк. Так между нами завязался разговор. Вот уже несколько лет, как он отошел от дел и заполнял свой досуг благотворительностью. Чем больше стареешь, тем больше, оказывается, нуждаешься в других людях. Он отдал часть своей квартиры ассоциации, которая называется «СОС Альтруисты-любители». Это одна из разновидностей того, что называют «телефоном доверия». Туда можно позвонить в любой час дня и ночи, если тебе уже не под силу нести бремя жизни, если оно тебя вот-вот раздавит, и ты весь во власти страхов. Набираешь нужный номер, и тебя стараются ободрить, оказывают что-то вроде моральной поддержки, если выражаться литературным языком. У них были финансовые затруднения, и мне на что было снять помещение, я взял их под свое крыло. Он рассмеялся, когда сказал «под свое крыло», и смех его тоже прогремел, словно вырвался из самых глубин его существа. Мы говорили о животных, которые вот-вот могут совсем исчезнуть, и это как-то само получилось, поскольку ему, учитывая его возраст, такое грозило в первую очередь. Я ехал очень медленно, чтобы продлить наш путь. Я уже знал такого рода ассоциацию, которая называлась «СОС Дружба», но даже не представлял себе, что существуют еще и другие, что кто-то оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Меня это интересовало. Я понимал, что любой может впасть в подобное состояние, но мне и в голову не пришло бы позвонить в этом случае «СОС Дружбе» или в любую другую ассоциацию такого рода. Ведь нельзя же всю жизнь висеть на телефоне. Я спросил его, что за люди отвечают на такие звонки, и он ответил, что это молодые люди, исполненные доброй воли, и что звонят тоже главным образом молодые, потому что старые уже ко всему привыкли. Он объяснил мне, что тут есть своя сложность. Надо найти таких, кто действительно хочет помочь другим, а не берется за это, чтобы самому почувствовать себя лучше за счет тех, кто звонит. Мы были уже совсем близко от Сантье, но я его не понял. Я не мог себе представить, каким образом звонок с просьбой о помощи может помочь тому, кто должен ее оказать. Он с большой охотой объяснил мне, что это частый случай в психологии. Есть, например, немало психиатров, которых в юности не любили, которые всегда считали себя уродами, которым казалось, что все их избегают. И вот они, благодаря своей профессии, добились всего, чего им не хватало. Они лечат молодых наркоманов, трудных, сбившихся с пути подростков, обретают вес в обществе, их наперебой приглашают в разные дома. Они царят в своем кругу, вызывают восхищение. Возле них крутятся красивые девчонки, которых они иначе никогда не узнали бы. Одним словом, эти люди начинают ощущать свою значительность и таким образом освобождаются от комплексов, и им становится в жизни более комфортно. В нашем «сосальтруисты-любители» попадались такие неуравновешенные натуры, то, что называют эмоционально обделенные, и после каждого звонка с криком отчаяния они чувствовали себя менее одинокими. Да, что и говорить, у гуманитарной помощи свои проблемы. Я поехал еще медленнее, меня все это крайне заинтересовало, и вот тут как раз я и спросил месье Соломона, как вышло, что с готового платья он переключился на гуманитарную помощь. «Готовое платье, мой юный друг, вещь тонкая. Не совсем ясно, где что начинается и где кончается». Мы доехали до нужного номера на улице Сантье. Месье Соломон вылез из такси, рассчитался со мной, дал большие чаевые. И вот тогда это и случилось. Только затрудняюсь сказать, что же именно. Когда он платил мне, он дружески глядел на меня. А потом еще раз посмотрел на меня, но как-то странно, словно в моем лице было что-то особенное. Он даже вдруг непроизвольно резко отпрянул. Движение, которое обычно выражает крайнее удивление. Несколько мгновений он молчал, продолжая меня разглядывать. Потом закрыл глаза и провел рукой по векам. Вслед за тем снова их открыл и опять пристально посмотрел на меня, ни слова не говоря. Наконец он отвел от меня взгляд, и я понял, что он размышляет. Затем еще раз взглянул на меня, но бегло. Мне было ясно, что ему пришла в голову какая-то мысль, но он колеблется. Лицо его осветила странная улыбка. В ней была ирония, но еще больше печали. И совершенно неожиданно он пригласил меня выпить с ним в бистро. За все время, что я вожу такси, со мной такого еще не случалось никогда. Мы сели за столик, и он снова принялся меня разглядывать с удивлением, словно не веря своим глазам. Затем задал мне несколько вопросов. Я сказал ему, что профессионально занимаюсь ремонтом всякой бытовой техники, я, так сказать, мастер на все руки, умею чинить все, что сломалось, и сантехнику, и электроприборы, и любые другие механизмы. Теории я, правда, не знаю, но учился всему на практике. А еще мы втроем, два моих приятеля и я, держим такси, и каждый отрабатывает свою смену. Йоко изучает хирургический массаж, чтобы вернуться затем на родину, берег слоновой кости, где мало таких специалистов. А Тонг из Камбоджи. Ему удалось спастись. Он бежал через таиландскую границу. В свободное время я занимаюсь самообразованием. Хожу в муниципальные библиотеки. Одним словом, я самоучка. Я закончил только начальную школу, дальше учиться не пошел и самостоятельно пополнял свои знания, главным образом, по словарям. В них наиболее полные сведения. Ведь того, чего там нет, вообще нигде не найдешь. Такси нам еще не принадлежит. Пришлось занять деньги, чтобы его получить. Не хватало полутора лимонов. Но уже есть лицензия. И мы твердо надеемся, что в конце концов сумеем собрать эту сумму. И вот тут-то пришел мой черед удивиться. Да так, как мне еще никогда прежде не приходилось. Потому что на этот раз это было приятное удивление. Месье Соломон сидел перед своей чашечкой кофе и тихонько постукивал кончиками пальцев по столу, как обычно, когда размышлял. Потом я много раз это видел. «Что ж, я, быть может, мог бы вам помочь», — сказал он. Чтобы оценить эту фразу, надо знать, что слово «помочь» — любимое слово царя Соломона, потому что именно в этом слове люди испытывают наибольший недостаток. Я сказал «царь Соломон», не объясняя, почему я так выразился, но об этом потом. Обо всем сразу не расскажешь. «Да, быть может, я смогу вам помочь. Я как раз собирался договориться с таксистом, чтобы он был в моем распоряжении, когда мне понадобится. У меня есть большая машина, так сказать, для семьи, но семьи у меня нет, а сам я уже не вожу. Мне хотелось бы иметь возможность предоставлять транспорт тем, кто в нем нуждается, кому трудно передвигаться по состоянию здоровья, у кого больное сердце или ноги, или глаза, или что-то еще. Я просто остолбенел. В древние времена существовали какие-то легендарные короли, которые осчастливливали людей, попадавшихся им на пути. Были когда-то и добрые джинны, скрывавшиеся в бутылках или еще где-то, которые одним движением руки предотвращали несчастье. Но не в наши же дни, не на улице Сантье могли твориться такие чудеса. Конечно, месье Соломону было не по карману предотвращать несчастье одним движением руки, поскольку его состояние заметно пострадало от инфляции и обесценивания французских и иностранных акций. Но он старался как мог. Разбогатев на брюках, он только и делал, что делился с другими людьми, прежде всего с теми, кто уже ни во что не верил, чтобы доказать им, что они вовсе не забыты, что на бульваре Осман живет человек, который о них заботится. Чак, которого мы еще не встречали на этих страницах, каждому свой черед, утверждает, что месье Соломон делает это вовсе не по доброте сердечной, а чтобы преподать урок Богу, пристыдить его и направить на истинный путь. Но Чак всегда надо всем смеется. Такой у него склад ума. Вы могли бы также быть полезны нашей ассоциации соц-альтруисты-любители, потому что им иногда приходится посещать людей. Бывают и срочные случаи. Не всегда удается помочь по телефону. Говоря все это, он продолжал меня разглядывать с пристальным вниманием. Постукивая пальцами, он улыбался, но как-то невесело, а в темных его глазах то и дело вспыхивали иронические всполохи. «Ну так как? Вы согласны?» У меня мурашки пробежали по коже. «Когда с вами случается что-то такое хорошее, чего вообще никогда не случалось, разве только в легендарные времена, надо быть начеку, потому что неизвестно, что за этим скрывается. Я не верующий, но даже когда не веришь, всему есть предел. Нельзя беспредельно не верить, потому что, повторяю, всему есть свой предел. Я видел, что месье Соломон не сверхъестественное существо, хотя взгляд его обжигает, а в его возрасте взгляд обычно бывает уже потухшим. Ему никак не меньше 80, а то и больше. Это человек из плоти и крови. Он явно приближается к концу своей жизни, чем и объясняется, очевидно, строгий и даже разгневанный вид, потому что так с нами поступать нельзя. Но я решительно не понимал, что со мной случилось. Глубокий старик, о существовании которого я до сих пор и не подозревал, предлагает мне деньги, чтобы полностью выкупить такси, предлагает среди белого дня на террасе бистро на улице Сантье. Чак мне сказал, что такого не бывало со времен Гаруна Ар-Рашида, который переодевался, чтобы не выделяться в толпе, а потом осыпал благодеяниями тех, кого считал достойными.